Человек, который хочет узнать волю Божию, он должен смотреть на жизнь как на некую книгу. Святые достигали в этом делании очень высоких успехов. Для них каждое событие, которое с ними происходило, было связано с действием Божиим. Они могли своей чистой молитвой и своим добрым сердцем усматривать в различных обстоятельствах то, что хочет от нас Господь. И вот такая же возможность открывается и христианину, который может, используя свое христианское мировоззрение, понимать, в чем заключается воля Божия из тех обстоятельств, которые в жизни с ним происходят. Можно привести очень много примеров, когда люди могут правильно ориентироваться на жизненные обстоятельства. Но приведем краткий пример, связанный с воспитанием детей. Родители знают, что на каждом возрастном периоде ребенку требуются различные способы воспитания. Когда малыш совсем еще маленький, то им занимается больше мама, оберегая его здоровье. Когда ребенок подрастает, то родители обеспокоены о том, как его правильно выучить. Когда достигает юношеского возраста, ставится вопрос о поступлении в институт. После окончания института родители переживают о создании семьи своего чада. То есть вот эти вот обстоятельства, они, конечно же, связаны с волей и благословением Божиим. Но любое понимание и любую оценку того или иного события мы должны наполнить евангельским духом. Мы должны знать, что воля Божия, она направлена на добро, что главным образом Господь печется о нашей душе, а уже внешние наши действия должны способствовать этому главному принципу духовной жизни. Ищите прежде всего Царствие Божие и правду Его, и все остальное приложится вам. Мы можем сделать маленький вывод, что современному человеку не хватает терпения, а ведь воля Божия, она открывается именно в терпении. Часто священникам задают вопрос: а почему Бог меня не слышит? Наверное, каждому из нас эти вопросы приходили в сознание, и не каждый из нас мог на него ответить. Наверное, есть несколько вариантов ответов на этот сложный вопрос. Когда человек получает что-то быстро, без особого труда, то чаще всего он это не ценит. Вспомним, как можно по-разному заработать деньги. Если деньги найдены на дороге, то они также легко и тратятся. Если человек трудился, если он работал в поте лица, то полученная плата ценится по-особому. Каждая копеечка тратится бережливо. Поэтому скажем, что часто нам не хватает именно того же терпения, часто нам не хватает именно покорности воле Божией для того, чтобы выдержать испытания, которые Господь нам посылает. Современному человеку становится трудно понять великую добродетель послушания. Послушание, которое оказывается не только Богу, но и ближним. Противоположное состояние послушанию у святых отцов именуется своеволием. К великому сожалению, большинство людей пытаются исполнять именно свою волю. А ведь это состояние, которое называется своеволием, часто является причиной не только многих скорбей, не только многих проблем, но даже и серьезных духовных падений. Поэтому в основе непослушания часто лежит непослушание Господу и нарушение Его святой воли. Часто Господь не исполняет наши молитвы для того, чтобы человек задумался о тех причинах, вообще о том, почему Господь его не слышит. Иногда причина кроется в том, что на нашей совести есть грехи, в которых мы не исповедовались, которые мы не загладили покаянием. И как только человек начинает свой христианский путь, как только он начинает осознавать себя кающимся грешником, то сразу же милость Божия к нему приходит. А сейчас давайте поговорим о тех источниках, из которых воля Божия открывается каждому человеку. Первым источником на пути познания воли Божией являются самые близкие и дорогие к нам люди. Таковыми являются наши родители. Заповедь о почитании родителей очень древняя. Еще в Ветхом Завете сказано, что за непочитание родителей человек предается смертной казни. В Новом Завете эта заповедь раскрыта с особой полнотой и глубиной. Трогательный пример мы видим в земной жизни нашего Спасителя, который был послушен не только своей пречистой матери, но и мнимому отцу, старцу Иосифу. Поэтому первый источник, который открывается нам в нашей жизни, из которого можно узнать волю Божию, являются наши родители. Мы можем сказать о том, что родителям дана некая благодать воспитания, некая благодать родительства. Многие отцы и матери каким-то особым чувством могут определить, что их ребенку полезно, а что делать не следует. Поэтому слушаться своих родителей нужно усердно и стараться исполнять все их наставления. Послушание отцу и матери, по сути, есть послушание любви, а значит и послушание Господу. Конечно, это идеальная картина семейной жизни, когда родители являются людьми воцерковленными, когда стараются сами исполнять на деле евангельские заповеди. Но жизнь ставит перед нами совсем иные условия. Сегодня не родители детей, а часто дети приводят своих родителей в православную церковь. И часто священникам задают вопрос: а как делать? Что делать в том случае, когда совет родителей, когда их воля, их желание противоречит евангельским заповедям? В этом случае мы должны вспомнить изречение Священного Писания, которое находится в книге «Деяний святых апостолов», что нужно слушаться больше Бога, нежели человеков. Но нарушить волю родителей, сделать не так, как они хотят, нужно очень деликатно. Нужно все это покрыть любовью, снисхождением и, конечно, молитвой к Богу. И тогда неповиновение родителей не будет для нас нарушением божественной воли, а будет тем маленьким испытанием, которое мы с Божьей помощью преодолеем. Когда мы говорим о воле Божией, то должны сделать очень важное замечание, что исполнять ее может только человек церковный, тот, кто живет в лоне православной церкви. Люди не церковные, не пришедшие в храм Божий, не имеют полноты благодати. Они как некие ветви, оторваны от плодоносящей лозы. К сожалению, греховный уклад жизни помрачает человеку многие его силы, главным образом его совесть и его разум. И уже человек не может идти по жизненному пути при ярком свете своего разума. Говоря об исполнении воли Божией, мы должны сказать, что она является главной целью нашей христианской жизни. Это та самая высота, на которую мы должны подняться во что бы то ни стало. Люди нецерковные живут по закону своей совести. Но совесть, она тоже нуждается в очищении. Она тоже нуждается в особом освящении благодатью Божией. И вот такое освящение происходит в душе человека, когда он приобщается к церковной жизни, к духу молитвы и благодати таинств. Воцерковление дает возможность познать волю Божию. Но исполнять волю Божию можно через преодоление многих препятствий, не только внешних, но и тех, которые рождаются в нашем естестве. Поэтому важный вывод, который мы должны сделать, заключается в следующем, что исполнять волю Божию – это подвиг, а для подвига нужны силы. А вот такие силы подаются человеку в лоне православной церкви. Говоря о пребывании в церкви, мы должны обозначить очень важные признаки, которые отличают церковь истинную от того сообщества, которое себя хочет назвать церковью, но таковой не является. Важнейшим признаком истинной церкви является наличие в ней законной иерархии. Скажем, что учить поступать по воле Божией может далеко не каждый. В православной церкви есть поставлены для этого особые священнослужители – епископы, священники, диаконы. В церкви с древнего времени существовал институт духовничества. Когда епископ рукополагает нового священника, то, возлагая руки наставленника, он добавляет одно новое звено в некую цепь, которой каждый епископ связан таинственным образом с одним из апостолов Христовых. Таким образом, каждый священнослужитель является вот тем самым звеном, который таинственным образом соединяется с самим нашим Господом Иисусом Христом. Поэтому все, что совершается в церковью через иерархию, совершается Богом установленным способом. Другим признаком истинности является наличие в церкви святых таинств. Слово «таинство» имеет один корень со словом «тайна». В основе таинства лежит некая мистерия, то, что невидимо внешним глазом человека. Таинство есть особое установление, через которое на человека изобильно изливается благодать Божия. Поэтому каждое таинство несет на себе глубокий духовный смысл. Пастыри церкви призывают всякого православного христианина приобщаться к таинствам церкви для того, чтобы находить в себе силы, для того, чтобы получать особое просвещение, особую внутреннюю поддержку для того, чтобы исполнять волю Божию. Поэтому еще одним выводом будет заключение о том, что не участвуя в церковной жизни, нельзя узнать волю Божию. Церковь часто сравнивается с духовной лечебницей. Представим себе больного человека, который пришел в больницу, походил по коридорам, посмотрел медицинские плакаты, пообщался с больными и ушел на улицу. Получил ли он от этого исцеление болезни? Конечно же, нет. Многие из нас приходят в церковь по той же самой схеме. Поставили свечку, написали записку, постояли на службе и вышли из храма. Но все мы неисцельно больны. Грех поразил всего человека. Он подобен воздуху, который находится в каждой клетке нашего организма. Поэтому вылечить человека может только благодать Божия. И вот такое лечение предлагается церковью через свое богослужение, через проповедь Священного Писания и через благодать, которая изливается в церковных таинствах. Поэтому скажем нашим слушателям о необходимости как можно чаще приступать к таинствам церкви, особенно таинству покаяния и святого причащения, через которые невидимым образом Господь сообщает человеку свою святую волю. Говоря о наличии в церкви иерархии, мы должны сказать, что важнейшей задачей каждого священнослужителя является духовное руководство народом Божиим. Воцерковленный человек в идеале должен иметь духовного наставника. Счастлив тот человек, который нашел такого пастыря и может решать с ним жизненно важные вопросы. Институт духовничества существует в церкви еще и для того, чтобы человек, прибегая к совету духовного отца, узнал через него волю Божию. Устами духовника с нами говорит сам Господь. Это важная истина, понимается и осознается многими, кто регулярно приходит на такое кормление к своему духовному отцу. Старцы – это особые сосуды благодати Божией. Но часто бывает, что мы по своей духовной неопытности и незрелости не можем вместить совет или благословение духовника. Вспоминается один пример, когда молодой человек поехал к одному духовнику, чтобы разрешить жизненно важный вопрос. Он не знал, какой путь избрать – семейный или монашеский. И старец, выслушав этого человека, посоветовал избрать монашество. Молодой человек был в духовном воодушевлении и уже готовился поехать в обитель. Но прошло время, и вдруг он почувствовал, что выполнить совет этого духовника он не может. Он поехал обратно в этот монастырь и со слезами просил старца для того, чтобы тот снял с него это благословение. Какая была причина, почему молодой человек не смог не только услышать, но и выполнить волю Божию, которая открылась через духоносного старца? Потому что он был не подготовлен к тому, чтобы услышать совет, который определил бы его последующую жизнь. Как правильно поступить в подобном случае? Я, как приходской священник, могу порекомендовать самый безопасный путь. Сегодня, наверное, в каждом крупном населенном пункте есть приходской храм. Приходской храм можно уподобить, наверное, поликлинике или паспортному столу по месту жительства, где люди решают свои насущные проблемы. И вот такую же духовную проблему нужно начинать на своем приходе. Если вы не можете выбрать себе духовника, то помолитесь и, зайдя в свой приходской храм, обратитесь к своему священнику. По вашей молитве Господь может сотворить чудо. Он может открыть свою святую волю через самого простого приходского священника. Скажем, что приходской священник – это тот духовный руководитель, с которым паства решает все свои жизненно важные вопросы. Когда человек хочет лечь на серьезную операцию, которую будет выполнять заслуженный профессор медицины, то сначала он идет к своему терапевту для того, чтобы получить направление на эту операцию. Вот то же самое происходит и в жизни духовной. Нельзя перепрыгивать некие ступени, которые в ней существуют. Начните решать свои проблемы духовные с приходского священника, который с Божьей помощью может помочь решить эти проблемы и со старцем, если будет такая необходимость. Сейчас люди очень много путешествуют. По мнению одного современного богослова, жизнь нашей церкви именуется периодом христианского туризма. Ездят в разные места, и на Святую Землю, и на гору Афон, путешествуют по монастырям России, а те, кто живут в Москве, любят посещать различные московские храмы. Все это, конечно, неплохо, но люди, которые много путешествуют, не могут заниматься самым главным – внутренней дисциплиной. Приезжая на престольный праздник, человек погружается в особую атмосферу, когда все новое, все хочется посмотреть, оценить, проанализировать, и теряется самое главное – внимание в молитве. Поэтому порекомендуем нашим слушателям упражняться в некой внутренней дисциплине и посещать тот храм, который пришелся вам близко к вашему сердцу. Руководителем духовной жизни должен быть приходской священник. Это Богом поставленный пастырь, который окормляет своих прихожан. Но иногда у человека может возникнуть вопрос. Вопрос, ответить на который простой приходской священник не может. И вот тогда этот батюшка может помочь. Помочь человеку найти старца. Найти духовника, к которому можно поехать, для того, чтобы разрешить свое недоумение. Для поездки к духовнику можно назначить особое подготовительное время. Скажем, в течение Великого Поста можно с особым дерзновением, с особым внутренним подъемом молиться Богу, для того, чтобы узнать Его святую волю. Поэтому обращение к духовному наставнику является законным способом узнать волю Божию. Духовник – это руководитель нашей внутренней жизни и указатель пути нашего спасения. Епископ Иоафан Затворник говорил, что духовник уподобляется указателю пути, но совершает путешествие сам путник. И вот это очень важный принцип духовной жизни. Нельзя перекладывать на духовника все дело нашего спасения. Пастырь церкви – это прежде всего и только духовный отец. И вот это понятие должно быть очень четко усвоено. Иногда мы видим, какие возникают перекосы в отношении к духовному отцу. И когда таковое происходит, необходимо серьезно задуматься, чтобы из пользы не получилось вреда. В нашей жизни бывают ситуации, когда спросить не у кого, когда человек находится один. В этом случае порекомендуем обратиться к Богу с молитвой, с чувством покаяния и покорности воле Божией. И первая мысль, которая придет в наше сознание, пусть будет смиренно принята как указание от Бога, как правильно поступить в том или ином случае. Следующим важнейшим источником познания воли Божией является Священное Писание. Святые отцы говорят, что когда человек читает Священное Писание, то с ним беседует сам Господь. Все святые, достигшие высот духовной жизни, изучали Священное Писание. Отцы Церкви заповедуют каждому православному христианину ежедневно читать Новый Завет по главе из Евангелия и по две главы из посланий святых апостолов. С особым благоговением нужно относиться к чтению Евангелия в Храме Божьем. Существует особая молитва, которую священник читает в алтаре, для того, чтобы евангельский отрывок был усвоен прихожанами полно и понятно. Кроме того, порекомендуем заблаговременно посмотреть, используя церковный календарь, вот то зачало, то место, которое будет прочитано в церкви на славянском языке. Для того, чтобы правильно и лучше его понять, можно обратиться к толкованиям Священного Писания, которые также помогают раскрыть смысл священного текста. И, наконец, важным моментом богослужения является проповедь, во время которой пастыри церкви пытаются донести до своих прихожан вот те сокровенные истины, которые сокрыты в Священном Писании. Приходится отмечать печальную особенность, что во время проповеди многие пытаются куда-то присесть, отойти, поговорить друг с другом, и это, конечно, недопустимо. Обращаясь к Священному Писанию, как к источнику Божественного Откровения, мы не должны сомневаться в том, что через него Господь открывает человеку свою святую волю. Скажем еще и о том, что не хватает у нас ревности изучать Слово Божие так, как изучают многие представители других христианских конфессий и даже сектанты. В нашей жизни встречаются вообще очень страшные и недопустимые случаи, когда люди пытаются с помощью Священного Писания узнать волю Божию, обращаясь с ним так же, как обращаются гадалки и предсказатели с различными амулетами. Скажем, пытаются наугад открыть какое-то зачало или какую-то страницу и, прочитав тот или иной отрывок, узнать от этого волю Божию. Ни в коем случае нельзя поступать так, чтобы Священное Писание превращалось в какую-то гадательную книгу. Текст Священного Писания ложится на чистое сердце, и только чистое сердце может узнать те высокие истины, которые содержатся в Божественном Откровении. Кроме Священного Писания, воля Божия открывается через Священное Предание. Если Священное Писание – это есть записанные изречения, записанные истины нашего Спасителя или святых апостолов, то Священное Предание мы можем назвать как благодатную жизнь Святой Церкви. Православная Церковь не ищет истину, а приобщается к ней и живет в ней. Апостол Павел еще в первом веке в посланиях к фессалоникийцам говорил: «Братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Не все, что говорил наш Спаситель, записано в книге. Очень много осталось в памяти его учеников. Например, мы не увидим в Писании указания на то, как организовать богослужение, о том, как правильно должна существовать церковь в своей повседневной жизни. Таким образом, предание – это есть огромный творческий пласт, без которого жизнь церкви уже и представить невозможно. Мы можем дерзновенно сказать, что Спаситель как бы промыслительно предоставил апостолам, святителям и пастырям часть своих полномочий в организации церковной жизни. Священное предание облегчает человеку процесс вхождения в церковь. Опыт духовной жизни показывает, что тарить дорогу самому или быть первопроходцем не всегда полезно, потому что в нашей духовной жизни случаются непоправимые ошибки. Наша душа слишком нежна, чтобы подвергать ее опасным экспериментам, потому что есть некие травмы духовные, которые могут иметь для нее необратимые последствия. Нашу душу можно сравнить с каким-то оранжерейным растением, для роста и жизни которого требуются особые условия. Скажем, роза или какой-нибудь другой цветок, он никогда не вырастет на пустыре, где растут только крапива и лопухи. Для такого цветка требуется особый климат, температура, влажность и забота человека. Вот так же и наша душа. Ей нужно создать условия, в которых она может раскрыть свои внутренние благодатные способности. Церковное предание, как опыт церкви, помогает безопасным способом приобщить человека к духовной жизни. Говоря о Священном Предании и о Священном Писании, мы сказали, что это есть живой опыт церковной жизни. Священное Предание хранится в церкви, а вне церкви храниться не может. А вот Священное Писание, оно понимается через Священное Предание. Это две составляющих, которые друг без друга существовать не могут. А сейчас скажем еще об одном источнике, может быть, не таком ясном и чистом, как Священное Предание и Священное Писание, но без которого трудно современному человеку познать волю Божию. Таким источником является закон Божий, тот учебник православной жизни, в котором содержится множество полезных советов всякому человеку, и ребенку, и юноше, и взрослому. Как известно, до революции закон Божий преподавался в любой школе. В современное время преподавание закона Божия осуществляется только в православных гимназиях. Но сейчас при каждом храме есть приходские воскресные школы, в которых изучаются основы православной веры. Но не столько обучить теоретическим основам православной веры должна воскресная школа, сколько выполнить более важную задачу – помочь человеку воцерковиться. Воскресная школа помогает людям любви к церкви, да и вообще к христианской жизни. Через воскресную школу люди сближаются, они совершают совместные паломнические поездки, ходят в больницы, оказывают помощь престарелым. Ведь как хорошо находиться в коллективе, где тебя все понимают. Поэтому воскресная школа несет на себе некий миссионерский отпечаток. Научиться жить по воле Божией нам во многом помогает живой опыт других людей и сам уклад жизни в церковной общине под руководством опытного пастыря. И вот хочется сказать своим собратьям, священнослужителям, чтобы мы не ленились участвовать в жизни воскресной школы. Облик пастыря в рясе с крестом на груди оказывает не только на детей, но и на взрослых самое благотворное действие. Слово, сказанное священником, воспринимается по-особому, потому что пастырю церкви дана от Бога особая благодать учить людей основам православной веры. Говорить о Христе сегодня нужно очень доступно, самым простым языком, даже с теми людьми, которые имеют по два высших образования и знают несколько европейских языков. Каждый православный христианин свою жизнь определяет неким уставом. Жизнь в церковном уставе – это очень важная задача, выполнить которую необходимо каждому из нас. Церковный устав – это еще один источник, через который открывается воля Божия. Церковный устав появился тогда, когда появилась сама церковь. Ведь церковь нам указывает правила духовной жизни, соблюдая которые мы можем узнать божественную волю, а через это приобретем возможность наследовать жизнь вечную. Иногда церковь сравнивают с армией. И в этом сравнении есть очень много общих понятий. Действительно, и церковь, и армия похожи. Похожи еще и в том, что есть у нас устав. Устав и церковный, устав и армейский. Жизнь церкви строится на дисциплине. Где нет послушания, где нет дисциплины, там все рушится. Поэтому церковная жизнь православного человека должна иметь свой внутренний порядок. Жизнь церкви управляется Богом, ибо церковь – это тело Христово. Глава церкви – сам Христос. Все, что установлено церковью, имеет характер богодухновенный. Поэтому правила церкви непогрешимы и предназначена к исполнению. Говоря о церковном уставе, мы должны сделать такой вывод, что соблюдение правил, которые установлены церковью, открывает человеку волю Божию. Эта воля святая всегда направлена на творение добра. И мы видим, что те ревностные христиане, которые исполняли церковный устав, становились подвижниками и людьми высокой духовной жизни. Но, исполняя церковный устав, мы можем увлечься внешней стороной, как увлеклись им фарисеи и книжники, современники нашего Спасителя. Тогда исполнение устава станет некой целью, которая может привести к самым страшным последствиям. Предписания устава являются не целью, а средством умягчение нашего сердца и приближение к Богу. И вот когда мы будем выполнять и нести свой малый подвиг в духе покаяния и смирения, то такому подвигу не будет цены.